Всем привет, я предлагаю начинать. У нас уже 45 минут. Мы сегодня... Так, все работает, отлично. Мы сегодня поговорим про пользовательские исследования мобильных приложений. Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Наталья Спрогис, я работаю в Mail.ru. А работаю я в UX-лаборатории Mail.ru. И, в общем, то, что я буду рассказывать сегодня, в основном взято из нашего опыта, поэтому вижу необходимым сначала рассказать пару слов о том, что это вообще за зверь такой UX-лаборатория Mail.ru. Мы являемся отдельным, очень небольшим подразделением, работающим внутри компании. Работаем мы практически со всеми проектами, которые хотят к нам прийти и что-то узнать про то, как их продуктами пользуются люди, про то, все ли они сделали хорошо, есть ли, возникают ли у людей какие-то сложности с тем, что, с тем, как пользоваться этими продуктами и так далее. Существуем мы как отдельное подразделение, отдельная лаборатория чуть больше 2 лет. До этого исследования в компании проводились, но как-то с силами отдельных проектов. Сейчас у нас все как-то более организовано. Есть у нас отдельное помещение для проведения исследований, отдельное помещение для наблюдений, куда приходит команда проекта, где хватается за голову, смотрит, как у нас все проходит. Иногда радуется, иногда печалится. Также у нас есть куча разного прикольного оборудования, которое нам помогает эти исследования проводить, как то от ай-трекинга до оборудования для замера каких-то физиологических показателей. Вот у нас человек в датчиках сидит, правда, его мы применяем в основном для игровых тестирований. Сегодня мы с вами будем говорить, еще раз хочу подчеркнуть, про исследования. То есть не про то, как создать какой-то классный, клевый дизайн, а про то, как проверить, насколько то, что вы создали, работает, насколько это понятно, комфортно, удобно для людей. То есть провести такое исследование, аудит. А говорить мы будем про мобильные исследования, потому что, ну, во-первых, во-первых, сейчас продолжается большой бум на всю эту мобильную тематику, во-вторых, у этих исследований есть свои особенности, есть свои нюансы, и все еще в этой области, скажем так, не все настолько же четко, насколько в исследованиях больших десктопных приложений или сайтов. У мобильных исследований есть ряд аспектов, и мы сегодня про них поговорим. Первое, самое простое. Когда вы собираетесь провести исследование, один из первых вопросов, который возникает, мы будем человеку все показывать на его устройстве или на нашем каком-то тестовом девайсе. Раньше, вот еще 4-5 лет назад, когда я такие исследования проводила, было очень критично, чтобы мы человеку показывали все-таки, чтобы он все пробовал на своем родном телефоне, потому что телефоны были настолько разные, что сходу разобраться в том, как работает не ваш телефон, было не так уж и просто. А сейчас все несколько проще, и, в общем-то, как правило, нет такой критичности в том, чтобы показывать на нашем тестовом устройстве человеку приложение или на его телефоне, потому что, ну, дать свой iPhone человеку или выполнять задание на его iPhone, большой разницы не будет. Важна платформа, важна операционная сеть, то есть плохо давать людям, привыкшим к Android, iPhone и наоборот. Ну, как правило, у вас и приложение немножко по-разному проектируется для iPhone, для Android, поэтому у нас всегда в исследованиях бывают разные целевые группы, и если мы даем разные свои устройства, то мы отдельно даем iPhone, отдельно даем Android. Также, о чем надо не забыть, это про размер. Вот размер тоже имеет значение, когда вы, там, не знаю, девушке, привыкшей к маленькому телефону, даете такую огромную лопату и пытаетесь понять, насколько ей вообще комфортно вызывать одной рукой меню. Но это немножко странная идея. То есть, в общем-то, если мы не даем людям каких-то девайсов экстремальных размеров и соблюдаем привычные для них операционные системы, то нету такой совсем большой критичности в том, что мы будем проверять наше приложение не на родных устройствах человека, а на тех устройствах, которые мы им предоставили. Это первый нюанс. Второй нюанс связан с тестированием прототипов. Естественно, часто возникает Желание протестировать приложение никогда, оно уже в истории, а еще лучше никогда, оно уже там в разработанной и где-то у нас в тестовой версии, а когда у нас есть дизайн. То есть протестировать прототип. И эта штука очень полезная, потому что позволяет вам сразу выявить какие-то концептуальные проблемы, что-то большое важное. Это позволяет проверить понятность всех ваших иконок, каких-то кнопок и так далее. И позволяет очень быстро исправить ошибки на той самой ранней стадии, когда они не так еще критичны. Кроме того, как правило, при тестировании прототипов несложно итеративно вносить изменения. То есть вот у нас был опыт, когда у нас на тесте мы находили какие-то проблемы. Там первые, там, допустим, три человека столкнулись с одной проблемой, и у нас дизайнер тут же перерисовывал, включал в прототип измененную версию, и мы могли на следующих троих людях проверить, а сработало ли то улучшение, которое мы придумали. Честно скажу, не было у нас опыта тестирования прям совсем-совсем бумажных прототипов, там совсем ранней версии концепции, но, например, был опыт тестирования вот таких вот вещей, когда это пример это пример того, как выглядел прототип мобильного приложения «Моего мира». Его собрал дизайнер, собрал его в Fireworks полностью самостоятельно, никаких разработчиков к созданию этого прототипа не привлекалось, и тем не менее мы получили вполне себе там кликабельную версию, в которой работали все базовые сценарии, которые нам нужно было проверить, и в общем это было все достаточно быстро и достаточно дешево. Что дают такие тестирования? Естественно, они дают не все. Вы не можете на прототипе выявить все проблемы и нюансы, связанные с работой людей в вашем приложении. А тем не менее, они позволяют выявить какие вещи. Например, нюансы расположения каких-то блоков в приложении, нюансы вообще понятности вашей навигации. Вот здесь вот в том же самом моем мире мы проверяли это вид ленты новостей, разные варианты представления репоста из какой-то группы, где должен располагаться заголовок той группы, из которой репост производится, чтобы человек вообще понял, какой блок к чему относится, где тут комментарий человека, сделавшего репост, где тут, собственно, текст репоста, где название группы и насколько это все понятно. Вот на тестировании прототипа мы это смогли вполне проверить, выиграл у нас правый вариант. В нем люди гораздо легче угадывали, какой элемент к чему относится. Тестирование прототипа позволяет вам проверить, как я говорила, насколько корректно и понятно вы нарисовали иконки. Вот опять же, продолжаю приводить пример исследования «Моего мира». У нас там была волшебная спорная иконка. Так, вот этот вот круг. Когда у нас люди его увидели вот в формате, когда он на левой картинке, все говорили, что это вообще за кругляш. Я просто не понимаю, что это такое. У меня нету даже идей, что там будет, когда туда нажать. В общем-то, не очень хороший результат. Но как только на этом кругляше появлялось, как только он превращался в вид, который справа, то есть на нем появлялись какие-то цифры, сразу же все говорили, это, конечно, уведомление. То есть это конечно, там какие-то события, которые произошли, там кто-то меня добавляет или еще что-то. То есть, в общем, как только на этой иконке появлялся индикатор, люди совершенно корректно определяли, что это такое. Иконка, тем не менее, спорная. Все-таки пока у тебя нет событий, ты не будешь знать, что это такое. Но главное, что мы это поняли и оставили это на волю команды, оставить ее как есть или не оставить. Ребята решили оставить как есть, потому что что с ней нужно сделать, когда появляются события, все респонденты прекрасно понимали. Также, опять же, на таком раннем концептуальном уровне вы можете проверить, насколько ваши иконки понятны. Вот в частности, опять же, продолжаем тот же самый пример. У нас тут это экран музыкального плеера. Мы там выяснили, что не особенно у нас понятные были иконки, и первым таким топорным решением было просто их подписать. Решение, может быть, не самое изящное, но оно, опять же, сработало на таком, на быстром базовом этапе. Кроме этого, насколько я вижу здесь, мы также на тесте выяснили, что лучше поменять местами полоску громкости и полоску Господи, ну, в общем, проигрывание самой композиции тоже это было понятно. У нас люди пальцами тянулись на тесте не в ту сторону, когда мы их просили там сделать погромче, потише. Вот что касается тестирования прототипа, в общем, это возможная, не очень дорогая и полезная вещь. Мы поняли, что у нас есть там прототип или приложение, мы поняли, как его показать человеку, на каком устройстве. У нас встает следующий вопрос, как мы вообще все это мероприятие будем организовывать, потому что, во-первых, хочется иметь какие-то записи того, что мы протестировали, чтобы не забыть хотя бы и потом обратиться к ним. Во-вторых, в принципе, когда вы сидите рядом с респондентом, который что-то делает у вас на телефоне, ему заглядывать через плечо не очень удобно, да и не очень комфортно для человека. Вы не все видите, что там у него происходит. На мобильных исследованиях обычно все происходит очень быстро, то есть он куда-то там быстро-быстро тыкает, говорит, нет, ничего, все непонятно, неудобно. А что он попробовал, вы не успеваете сами увидеть. Поэтому хорошо бы иметь какую-то запись того, что у вас происходило на тесте. А дальше с этим возникают проблемы. То есть первая идея, которая, имея опыт больших десктопных исследований, возникает, это как-то записать экран. Ну, например, те же самые айфоны могут подключаться к Apple TV или через вот приложение «Рефлектор» они могут подключаться к любому компьютеру. На компьютере можно включить запись экрана, и это все как-то должно заработать. А на андроидах тоже смотрела, есть, в общем-то, масса приложений для записи того, что происходит на экране. В общем-то, по идее, это все можно сделать. Но почему так делать не стоит? Потому что если вы записываете просто то, что происходило на экране, вы теряете очень важную для вас информацию, как то, а, собственно, какими жестами люди пользовались, когда пытались с вашим приложением взаимодействовать. Часто очень важно, человек вот здесь вот ожидал лонгтапа или свайпа, и все это просто на записи того, как сменялись какие-то картинки, это все вы потеряете. Поэтому хорошо бы использовать какой-то другой метод записи. Какие еще есть варианты? Есть варианты приложений, чуть больше адаптированных для проведения мобильных исследований. Вот я нашла такие два варианта. В общем-то, не самые дорогие приложения. Они позволяют сделать запись того, что происходило, с какими-то базовыми жестами. У них даже есть картинка в картинке, вон там в правом нижнем углу, лицо респондента, как он там в процессе выполнения ваших заданий. В общем-то, это хороший дешевый вариант, но чем он плох? Во-первых, одно из этих приложений работает только для мобильных сайтов, вы не сможете так проверить приложение. Второе, работает для приложений, но с каким-то, если честно, большим-большим геморроем. Во-вторых, у них есть нюансы технические, то есть все эти записи получаются страшно тяжелыми, запись, ну, иногда тормозит, что-то там греется, сажает батарейку и так далее. В общем, вариант не идеальный, хотя я бы следила за этими приложениями, если у них что-то станет получше, возможно, это будет хороший вариант, потому что, в общем-то, для человека это совершенно не... Ну, для человека, который проходит ваше исследование, это совершенно не напряжно. Но те варианты, которые сейчас используются чаще всего в различных UX-лабораториях, это все-таки какой-то способ монтировать к телефону камеру, чтобы было видно, как человек пальчиками с нашим приложением взаимодействует. И, как правило, опять же, если прошерстить даже интернет на эту тему, как правило, все эти варианты самодельные. Интернет пестрит различными версиями вот таких вот устройств. Кто-то там просто камеру прикручивает, кто-то делает какие-то прищепки, кто-то прикручивает две камеры. Есть даже, но, кстати, не очень много готовых решений. Вот вариант, можно заказать доставку из Новой Зеландии вот такого девайса, которому еще отдельно придется покупать камеру. Но вот он готовый. У этого подхода к записи того, что происходит на экране, есть плюсы. У вас есть хорошая картинка, у вас есть то, как человек двигал пальцами во время этого исследования, но есть и минусы, так как это что-то, что к телефону прикручивается, чаще всего оно все-таки не очень легкое, и держать всю эту махину в руках некомфортно, ну, совершенно некомфортно и неудобно. Чаще всего это значит, что человек не сможет пользоваться телефоном одной рукой, ну, просто это все не удержишь так. То есть вы потеряете вот эти вот движения. Ну, и плюс, скорее всего, это значит, что вам самим это придется все устройство собирать, что тоже может быть минусом. Есть другое решение, когда мы к телефону ничего не прикручиваем, но используем либо document камеры, либо какие-то их аналоги, то есть у нас просто сверху камера на это все дело смотрит. И точно так же мы записываем то, что происходит. Это дает, ну, картинка тут может быть чуть хуже, если человек меняет угол телефона относительно камеры. Но, тем не менее, она все еще достаточно хороша, и это однозначно более комфортно для вашего участника тестирования, потому что ничего там к его телефону не прикручено. Но чаще всего такой подход мотивирует человека просто положить устройство на стол и использовать его со стола, что тоже, наверное, не совсем так, как он будет пользоваться приложением в реальной жизни. Мы в нашей лаборатории, когда первые мобильные тесты проходили, мы, в общем-то, последовали примерно такому варианту. Мы купили подставку для микрофона. Вот так вот это выглядит. То есть у нас есть какая-то стойка, к которой мы прикручиваем камеру, и человек в руках держит телефон и пользуется тем, что, в общем-то, мы хотим ему показать. Это вариант сильно дешевый, не напряжный, но про минусы я рассказала. Не всегда у нас получается идеальная картинка, и есть тенденция того, что люди кладут просто телефон на стол. О чем еще нужно не забыть? Не нужно не забыть о том, что вам вообще-то по-хорошему нужна вторая камера, чтобы записать вообще, как человек со самого респондента, как он реагировал на то, что видел. Обычно эта камера ставится как-нибудь на стол, чтобы иметь возможность снимать лицо. Вот примерно такой выход мы получаем. Это какая-то картинка из одного из наших тестов. Видно, опять же, что человек положил телефон на стол, но тем не менее. О чем нужно помнить еще? Про технические нюансы. Во-первых, очень важно просить людей делать яркость экрана поменьше, когда вы проводите любую вот такую запись камерой, потому что на большой яркости вы, скорее всего, просто ничего не увидите на экране. Второй нюанс, когда вы планируете какое-то такое полулабораторное исследование мобильное, посмотрите на освещение, которое в вашей комнате, потому что если у вас будет какая-то лампа прямо над тем местом, где сидит человек с телефоном, скорее всего, у вас будут блики на экране, и это тоже даст вам плохую картинку. Вот что можно сказать про варианты записать то, что происходит у вас на исследовании. Есть еще один аспект мобильных исследований. Есть вообще такая волшебная штука, как мобильный айтрекинг. Вот как он выглядит. Ну, то есть, точнее, это один из вариантов мобильного стенда с айтрекером. Это тот вариант, который есть в нашей лаборатории. Как это все работает? Да, работает это вот так. Айтрекер располагается вот здесь вот. Чуть ниже располагается стенд, к которому прикрепляется устройство. Это может быть как телефон, так и планшет. А есть камера, которая записывает то, что происходит на экране. Соответственно, все вместе это дает запись, на которой присутствует движение взгляда респондента. Ну, то есть вот вы получаете видеозаписи, вы можете из них сделать какие-то картинки с тепловыми картами, с картами движения взгляда. Это все дает наглядное подтверждение тем проблемам, которые вы находите. Ну вот, например, это пример из исследования тоже нашей одной из социальных сетей, мобильного приложения. Здесь видно, как человек долго и мучительно ищет на этом экране кнопку для добавления фотографии, по-моему. Да, как добавить фотографию. То есть вот столько раз он пересмотрел верхнее меню, нижнее меню и все, что по центру, прежде чем он нашел, а я уже не помню, а может быть и не... Нет, нашел искомую кнопку, которая находилась вот здесь. Вот, вот тут видно, что это 40 какой-то там уже взгляд, брошенный на этот экран. То есть вначале он смотрел вот куда-то сюда. И это, ну, это действительно наглядно подтверждает, что здесь проблемы есть, потому что когда вы описываете, ну вот они искали долго, можно подумать, ну насколько долго, ну секунду-две. Здесь видно, что действительно было очень много лишних мыслей, лишних фиксаций. Кроме этого, ну то есть как бы картинки — это все хорошо и прекрасно, это действительно наглядное какое-то подтверждение. Но я часто слышала мнение о том, что, ну как бы, а зачем айтрекинг нужен для мобильных? Там все очень маленькое, там все очень быстро происходит взаимодействие, и в общем-то особого толку от него нет. Помимо красивых картинок, что еще дает айтрекер? Айтрекер дает то, что ваш тест происходит в чем-то более естественно, потому что в классических юзабилити-тестированиях применяется волшебный метод мысли вслух, когда мы заставляем человека, так как мы в его голову заглянуть не можем, сидеть и проговаривать, что вот сейчас я делаю вот это, вот, а сейчас я собираюсь сделать вот это, а вот здесь вот этого найти не могу. Это, во-первых, неестественно для человека. Людям очень сложно так делать и постоянно комментировать, и нам все время приходится говорить: продолжайте комментировать, пожалуйста, пожалуйста, продолжайте нам что-нибудь рассказывать. Во-вторых, ну, то есть это людям некомфортно. Во-вторых, когда люди начинают проговаривать то, что они делают, они начинают действовать не совсем так, как они действовали бы, не проговаривая, они становятся гораздо более вдумчивыми, потому что они понимают, что вот, вот сейчас я на самом деле ищу это, а еще меня... Ну, в общем, у них меняется немножко поведение. Соответственно, когда мы видим, на самом деле, вот человек тупит, мы видим, на чем он тупит, мы видим, что он там посмотрел туда-сюда, сюда-сюда, и на самом деле сейчас он находится в поиске и рассматривает вот такие варианты. Это позволяет нам не заставлять человека все вслух проговаривать, и это позволяет нам самим не задавать людям в процессе теста каких-нибудь там ненужных, неправильных вопросов, потому что мы уже гораздо больше про то, что происходит, понимаем. И это, на мой взгляд, такая дополнительная и достаточно важная ценность того, что у нас при исследовании применяется айтрекер. Хотя с ним есть очень много других нюансов. Во-первых, обработка, в отличие от айтрекеров, которые используются для тестирования веба там, и так далее, у мобильных очень много ручной обработки, а эта обработка долгая и не очень простая. Во-вторых, ну, то, с чем мы столкнулись, гораздо больше требований к самим респондентам. Не все люди хорошо подходят, не все люди хорошо калибруются. Вот пример слайда от нашего производителя айтрекеров, где они рассказывают о том, какие глаза могут там не откалиброваться на айтрекере, что вот если у человека густые ресницы, если у человека какие-то там, не знаю, очки, какие-то линзы, если у них его слишком большой или слишком маленький зрачок, а еще в самом правом верхнем углу просто какие-то глаза. Вот, к сожалению, есть этот процент, что вот, ну, просто какие-то глаза не калибруются. Непонятно какие. Вот. В общем, это правда нюанс. У нас нам пришлось даже при рекрутинге, при использовании мобильного айтрекера, там, где нам это важно, устраивать критерии, что к нам приходят люди там с более-менее нормальным зрением, без каких-то там страшных больших очков, потому что это сразу какие-то проблемы. То, чего нам никогда не приходилось делать для применения десктопного айтрекера. Еще один нюанс. В общем-то, лаборатория — это все прекрасно. Мы там можем понаблюдать, позвать команду, детально все проверить, посмотреть вот и на глаза, и так далее, и так далее. Но вообще-то нашими мобильными приложениями люди пользуются не в лаборатории. Это часто происходит на бегу, в одной руке, там с кучей отвлечений. И хотелось бы вот эту всю естественную историю не потерять и тоже иметь возможность как-то это все дело проверить. Я, когда собирала вообще к этому докладу материала, нашла такое волшебное устройство под названием «Лилипут». Ну, это скорее забавно, чем на самом деле полезно. Это устройство для такой, для контекстных исследований в поле. К большой широкополой шляпе прикручивается много камер и еще каких-то проводов, я до конца не разобралась. Вот. И на вот этой вот правой картиночке видно, что вот у нас испытуемая в этой чудо-шляпе с телефоном, а до 50 метров от нее может находиться наблюдатель, и ему, у него, по-моему, в рюкзаке ноутбук, на который все это дело транслируется. Ну, в общем, это скорее смешно. Но когда у нас возникла возникла мысль о том, а как же мы можем дополнить наше лабораторное исследование чем-то более естественным, мы решили пойти каким-то более простым путем. Мы подумали о том, что у нас много спортивных людей, не так сложно найти GoPro, и попытались использовать GoPro для проведения такого естественного теста. Тестировали мы это дело в нашем офисе. Ну, в данном случае тестировали на сотрудников. То есть мы взяли мобильное приложение, которое к нам пришло за тестом, провели серию тестирований в лаборатории, на которых мы получили там все детальные результаты. Но помимо этого мы провели несколько тестов, включающих самые базовые сценарии, не в лаборатории, а в офисе. То есть у нас все тестирование проходило на ходу. Мы заходили в лифт, мы перемещались по каким-то нашим шумным местам. Выглядело это вот примерно вот так. Модератор ходил с респондентом. Мы там, ну, у нас получались вполне естественные отвлечения, плюс мы придумали пару каких-то конкретных вещей. Например, мы заставляли людей, мы просили людей набрать себе сока, и по половину этого теста у нас люди ходили с соком в руке, что получалось таким естественным ограничением. Человек тут же начинал пользоваться нашим приложением одной рукой. То есть он держит телефон в одной руке, во второй руке у него сок, и мы получили важные для себя результаты о том, насколько оно вообще комфортно, когда вот у тебя ты весь чем-то загружен, а приложение в одной руке, кто-то тебя все время отвлекает и так далее. Что еще хорошо в таких исследованиях? То, что у вас получаются гораздо более... гораздо проще придумать гораздо более живые задания. То есть, в частности, у нас там в том приложении мы просили людей что-то фотографировать, присылать модератору, который сидел в другой комнате. У нас люди, если в лаборатории, у нас люди часто фотографируют там железку, к которой прикручен его телефон, то здесь они действительно фотографировали либо себя, либо что-то, что происходило вокруг. В общем-то, можно сказать, ну и какая разница, вы просто получили другие фотографии. Но на самом деле, как только чем более естественным становится исследование, чем больше приближено оно к реальным задачам, к реальной жизни, тем больше шансов найти какие-то нюансы, которые людям могут быть важны. Как переключить камеру на то, чтобы снять себя? Там, насколько... Не знаю, если вот мы идем по шумному офису, насколько легко увеличить там динамик, если у нас идет видеозвонок и так далее, и так далее. То есть у нас есть шанс поймать те вещи, которые мы можем не предусмотреть в лабораторных условиях. А еще какой был забавный нюанс, мы скорее это прибережем для следующего такого исследования. Мы не догадались отключать людям Wi-Fi, потому что у нас в офисе, естественно, хороший волшебный Wi-Fi, но для некоторых приложений тоже может быть интересно, как человек отреагирует, когда у него на самом деле потеряется связь. Вот, например, у нас такое, в принципе, случилось в лифте, но мы поняли, что хорошо бы, чтобы мы этот момент предусмотрели заранее в следующий раз и действительно отключали людям Wi-Fi на этом тесте, потому что, опять же, у нас приложение, которое может использоваться в таких условиях, когда у нас не такая стабильная связь, как связь у нас в офисе. В итоге провели мы вот такую дополнительную, более контекстную, скажем так, сессию исследований и сделали для себя выводы, что эта штука очень хорошая, но скорее она хорошая как дополнительная к основному тесту, потому что в лабораторных исследованиях мы можем понять гораздо... У нас есть и время, и возможности проверить гораздо больше нюансов и мелочей, но на таких контекстных исследованиях очень хорошо проверять самые базовые, самые важные для нас сценарии, очень хорошо проверять доступность элементов интерфейса в нужный момент, потому что мы можем легко заставить человека пользоваться там, приложением одной рукой. И это еще один способ поиска, скажем так, инсайтов, каких-то дополнительных вещей, о которых мы не подумали. И это все, что я хотела рассказать про мобильные исследования. Если у кого-нибудь есть вопросы, задавайте.
Кроме вас, какие же критерии еще к отбираемым людям? кроме глаз, какие критерии вы еще к своим вот тестировщикам применяете?
Ну, на самом деле все зависит от проекта. Ну, например, это могут быть критерии, если мы сделали редизайн какого-то нашего приложения. Это могут быть люди, которые им уже пользовались в старом дизайне, то есть у которых есть знание того, что это за приложение, насколько они комфортно перейдут на него. Это могут быть люди, которые им никогда не пользовались там, или пользовались каким-нибудь нашим конкурентом, насколько они смогут освоиться в новом для себя приложении, насколько они смогут ему обучиться. Ну, иногда это еще как дополнительные какие-нибудь социодемографические критерии, там мальчики, девочки разного возраста и так далее, в соответствии с нашей целевой аудиторией. Ну, действительно, все зависит от проекта. С играми это могут быть опытные игроки или казуальные игроки, там, и так далее, и так далее. Глаза — это скорее технический и дополнительный параметр, вынужденный.
Во-первых, спасибо за доклад. Меня зовут Павел. Вопрос такой. Сколько времени обычно длится в среднем тестирование и не тормозит ли оно процесс разработки в целом?
А тестирование обычно... Ну, итерация всего исследования от момента получения там, задачи, я так понимаю, до момента каких-то выходных результатов. Это интересует. Да. Все зависит. У нас бывает, что к нам пришел проект, там, не знаю, очень поздно или надо очень срочно, тогда мы сворачиваем фазу рекрутинга, и вместо нормального рекрутинга внешних респондентов что-то мы можем проверить быстро на сотрудниках. Там, тогда у нас все исследование может занимать там, дня 4, допустим. Там, мы 2 дня прогнали сотрудников, которых мы можем найти, ну, у нас есть возможность их найти быстро и легко, потому что очень много людей из разных департаментов, не все работают с тем продуктом, который мы тестируем. Если это люди из команды проекта, это, конечно, очень плохая идея. Вот в такой ситуации весь процесс может занимать там 3-4 дня. А в ситуации, когда у нас все-таки более полноценное масштабное исследование, у нас всегда уходит до недели на поиск респондентов, ну, то есть просто, чтобы найти людей, соответствующих нашим требованиям. Потому что иногда это бывают какие-то хитрые критерии, там, пользователи разных там, интересных нам приложений и так далее. И где-то еще недели полторы у нас занимает само, ну вот там дня 3-4 у нас проходят сами тесты, и дня 3-4 мы как-то их анализируем. Но все зависит. Вот это действительно от 3 дней до там, 2,5 недель получается.
Спасибо.
Здравствуйте, Александра зовут, я из компании Abby. Меня волнует такой вопрос. Вы используете айтрекинг? Я смотрю, вы используете айтрекинг, в том числе и на мобильных устройствах. Всегда ли вы его используете и на тестировании десктопных приложений? Ну, десктопных интерфейсов Веба, например. И какое оборудование вы в этом случае используете? Какие-то тоже, не знаю, какие-то полусамодельные вещи или какие-то проприетарные там, готовые решения?
Я правильно ли поняла вопрос? Всегда ли мы используем iTracker?
Да, и если да, что вы используете? То есть в том числе и на десктопе? Потому что про мобильное вы рассказали, но интересно про десктоп тоже.
Спасибо.